Интервью на радио «Спутник».
Во второй части интервью о КНДР профессор университета Кунмин в Сеуле Андрей Ланьков рассказал радио «Спутник» об уровне ковид-диссидентства в КНДР, а также объяснил, почему Северная Корея – это не Советский Союз и практически никогда им не была. Для Северной Кореи и конкретно для руководства КНДР свойственно ли ковид-диссидентство, как, например, в некоторых других авторитарных странах, где коронавирус вообще отрицается, не придается ему значения, там маски запрещается носить, ну, на определенном уровне, да, на начальном этапе так было. Но в Северной Корее, насколько я помню, был какой-то съезд, где публично, ну, есть кадры, и где все партийные работники и все люди в зале, или это парад был, они были подчеркнуты в масках, причем полностью надеты на лицо.
О, да, да. Ну, какое ковид-диссидентство? Северная Корея обладает рядом крайне неприятных черт. Когда они говорят в восторженном тоне, меня это, скажем, раздражает. Но меня очень сильно раздражает, и когда ее, так сказать, малюют одной черной краской. Одна из особенностей Северной Кореи – это то, что эта страна, ну, скажем так, нацеленная на некую такую вот науку, технику, просвещение, прогрессизм. Поэтому никакого ковид-диссидентства там нет. Вот наука сказала, что есть эпидемия, и все ведут себя. Тем более на это накладывается следующее обстоятельство. Первое, в чем многие, в общем, не знают, но, в принципе, это ведь не первая эпидемия, на которую северокорейцы реагируют именно так. У них есть такая особенность, причем уже давно, уже около 20 лет. Как только где-то в мире случается потенциально опасная эпидемия, Северная Корея немедленно закрывает границы и начинает предпринимать меры предосторожности исключительной жесткости. Они закрывали границы во время эпидемии птичьего гриппа. Закрывали границы во время эпидемии МЕРСа. Самое смешное, действительно смешное, потому что это было явным перебором. Они закрывали границы даже когда в Африке около там, 2015 года была эпидемия вируса Эбола. То есть это у них просто стандартная реакция. Случилась в мире потенциально опасная эпидемия, закрываем границы. Не так жестко, как сейчас, совсем не так жестко, но все-таки да. То есть их стандартная реакция. А последнее насчет масочного режима. Тут есть такая особенность. Она касается не только и не столько Кореи, это общая особенность стран Восточной Азии. Причем, полагаю, все дело когда-то началось с Японии. Дело в том, что в этих странах давно, уже более полувека, существенно больше, существовала традиция, когда у тебя какое-то респираторное заболевание, когда ты кашляешь на других и чихаешь, ты должен носить маску. То есть масочный режим, что в Северной, что в Южной Корее, что в Японии, что в Китае, в былые времена вводился, причем не правительством, это считалось вот таким актом вежливости и уважения к окружающим. Он вводился, ну, условно говоря, снизу, усилиями, ну, скажем так, санэпидемстанций. Поэтому это вот для Европы масочный режим что-то странное, а в странах Восточной Азии, в том числе и в Корее, такая традиция существовала много десятилетий. В последние лет 15-20 она стала исчезать. Но возразить то, что, в общем-то, на памяти других, на памяти большинства живущих, это же не так сложно. Ну, последние годы во время эпидемии перестали носить маски, но сейчас вот напомнили, так что это достаточно естественно. Нет никакого ковид-диссидентства в Северной Корее нет, жесткий масочный режим и, собственно говоря, все. Единственная проблема прививок, потому что свои вакцины они, естественно, произвести не могут, ну, это ж не разговор при их возможностях, как и, кстати, в большинстве стран такого экономического уровня. Поэтому расчет на то, чтобы завести ее за границей, причем платить они, в общем, отчасти не могут, отчасти не хотят, ждут гуманитарную вакцину. Поставки гуманитарной вакцины должны были начаться где-то вот сейчас, в конце апреля. Но недавно было заявлено, что они откладываются до, условно говоря, начала мая, как минимум, а реально, я боюсь, и до июня. Так что пока вакцинация не проводится, ну и поскольку вся пресса полностью контролируется, а интернета в стране нет, Северная Корея – это едва ли не единственная страна в мире, где интернет запрещен, он только для чиновников и сотрудников спецслужб по спецразрешению в небольших количествах, очень небольшой круг людей имеет доступ к интернету, у них есть свой внутренний интернет, который с большим никак не соединен. Соответственно, такая ситуация, что они просто особо не говорят о прививках. У них сейчас международные отделы газет, они мало пишут о внешнем мире, и в основном они пишут об эпидемии. А вот вопросы, связанные с прививками, они пока не упоминают. Ну, видимо, исходя из такого соображения, вот когда мы получим вакцину и начнем прививаться, тогда народу и скажем. А пока нечего, так сказать, будить ненужные надежды, поэтому давайте масочный режим, самоизоляция, школы закрыты, детей, в общем, не выпускают за пределы дворов и так далее.
Андрей Николаевич, понимаю, что вряд ли получится коротко ответить на следующий вопрос, но просто не могу не воспользоваться возможностью. Он уже даже скорее про идеологию, но действительно очень любопытно, как помните в той песне, да, «Все идет по плану», в куплете про коммунизм, ага, поется «Он наступит скоро, надо только подождать, там все будет бесплатно, там все будет в кайф». Ну и про Корею тоже упоминается. Я уверен, что там тоже, что у нас. Так вот, там тоже, что у нас было, да, идеи чучхе, они утопичные. И в чем вот разительное отличие?
Ну, во-первых, Северная Корея никогда не была похожа на Советский Союз. То есть вот одна из особенностей Кореи, когда у нас начинают говорить о Северной Корее, то ее всегда воспринимают как некий сохранившуюся до наших дней кусок Советского Союза или чего-то очень похожего, и вокруг этого и строятся все споры. Те, кому Советский Союз не нравится, начинают ее обличать, а те, которым он нравится, начинают ее восхвалять. Так вот, ну, начиная с того, что с Советским Союзом у Северной Кореи отношения были крайне плохие с начала 60-х, что людей за шпионаж, пользуясь СССР, сажали в огромных количествах, причем откроются архивы нашей разведки лет через 50, мы узнаем, но сильно подозреваю, что 99% посаженных как русские шпионы России и Советскому Союзу никакого отношения не имели, просто проявляли, скажем, симпатию к советской модели. Это очень непохожее общество. Да, что-то было похоже на наш, но куда нас, куда больше уровень огосударствования, несравнимо свирепее цензура, куда больше контроль со стороны государства над повседневной жизнью. Национализма очень много. Но это все опять-таки прошлое, потому что в 90-е годы Северная Корея очень сильно изменилась. В 90-е годы в Северной Корее старая вот эта система, она местами сама развалилась, местами была, так сказать, сверху демонтирована. И в стране, скажем, возник достаточно большой рыночный сектор. То есть в стране довольно много частной экономики. Мелкий, средний бизнес, даже немножко такого, скорее, среднекрупного частного бизнеса вполне существует. То есть есть частные предприятия. На уровне вот до шахты небольшой, там уголь добывает. Это все есть. Другое дело, что это частное предприятие нужно регистрировать как государственное. Фактически покупать у государства лицензию. И если говорить о торговле, о сфере обслуживания, она в основном частная. Причем Ким Чен Ын с прихода власти это все поощрял, и в результате страна после долгого периода кризиса начала из кризиса выходить. Я уже говорю, что страна бедная, но первые лет 7-8 правления Ким Чен Ына были отмечены экономическим ростом. Однако он решил, так сказать, сделать рискованную ставку, решил создать не просто ядерное оружие, этим занимался уже его дед, а системы доставки эффективные, способные нанести удары по, ну, в первую очередь США, ну и вообще по любой точке земного шара. Это вызвало дипломатический кризис, усиление санкций, а тут еще и коронавирус. Так что, конечно, сейчас все эти благие начинания, очень похожие на Китай 80-х, похоронены, и в официальных документах они говорят о том, что типа надо усиливать роль государства и государственного контроля. Но по большому счету, если говорить о северокорейской экономике, ну, скажем так, идеология Северной Кореи официальная, да, напоминает Советский Союз 40-х, только очень много разговоров о национальном величии. У нас они тоже были, но там их несравнимо больше. Если говорить об общих настроениях, ну, я тут не решусь сказать, может, 70-е где-то наши, но уже слишком много отличий, чтобы проводить прямую аналогию. А экономика частично приватизирована, ну, 90-е наши, а то, может, и попозже. То есть очень условно можно вот такое сравнение сделать. Это вовсе не кусок Советского Союза. Это своя страна, которая, повторяю, хотя она была создана при огромном, решающем, скажем так, участии Советского Союза, как фактически буферное государство у советских границ, но это было давно, это было в 40-е годы. Она очень давно стала проводить свою совершенно самостоятельную политическую линию. В советские времена Северная Корея была достаточно непростой страной. Я ездил туда первый раз еще в 1984 году. И оформляли нас как при выезде в враждебное капиталистическое государство. Ну, в Китай также оформляли тогда. Так что это все было очень непросто.
Андрей Николаевич, спасибо вам большое. О ситуации в Северной Корее мы беседовали с профессором университета Кунмин в Сеуле Андреем Ланьковым.
Интервью на радио «Спутник».